Навальный и оппозиционеры под прессом спецслужб. Начало нового политического сезона. Единый день голосования, выборы в регионах. Беларусь. Лукашенко ищет врагов. Путин готовит спецназ. Народ не уходит с улиц. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 35-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Московская схема отказа. Как не допускает неугодных кандидатов в регионах?
Я предполагал, что без грязных приемчиков не обойдется.
В зоне особого контроля.
С определенного момента стало выясняться, что Алексеем Навальным занимаются абсолютно все.
Правила интервенции.
Мы должны быть уверены, что для этого есть основания.
Самочувствие политика Алексея Навального остается главным сюжетом недели не только в России, но и за ее пределами. Об оппозиционере и основателе фонда борьбы с коррупцией говорят многие мировые лидеры. Некоторые из них грозятся санкциями, если Москва не проведет тщательное расследование этого преступления. Но в Кремле с этим не торопятся. Более того, почти не упоминают фамилию человека, которого на Западе признали уже главным политическим оппонентом президента Владимира Путина. Мой гость – политик, муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина. Скажите, умное голосование может быть без Навального?
Ну, конечно, может быть, потому что у него есть большая команда, и, в принципе, сама идея уже довольно распространена, поэтому она вполне возможна.
Краткая биография моего собеседника Юлия Галямина, депутат Тимирязевского района, муниципальный депутат. В сентябре 2017 года она им стала. Летом 2019 пыталась участвовать в выборах в Мосгордуму, но не была зарегистрирована. Ее дважды арестовывали на 10 суток и 15 суток. Это... Краткая ваша политическая биография.
Мы немножко ошиблись, меня трижды арестовывали.
Трижды арестовывали, вы меня поправили, теперь мы будем знать и эту информацию. Ну, надо сказать, что в прошлом году многие оппозиционеры провели десятки суток, больше всех, по-моему, Илья Яшин, но мы к этому обязательно вернемся. Давайте мы сначала с вами посетим город Нижний Новгород, и города Нижний Новгород и Казань. Сентябрьский единый день голосования в этом году растянут на 3 дня по аналогии с голосованием по Конституции. Независимые кандидаты на региональных выборах выступили против, опасаясь фальсификаций, которые невозможно будет проконтролировать. Но прежде чем посчитать бюллетени, в них еще нужно попасть. Сразу в нескольких регионах кандидаты заявили о незаконных, по их мнению, отказах в регистрации на выборы. Мой коллега Иван Воронин съездил в Нижний Новгород и Казань и встретился с местными политиками.
Квартира 45 превратилась в квартиру 46. Много видел, как в прошлом году, какие битвы были за выборы. Я предполагал, что без грязных приемчиков не обойдется, это точно.
Квест у самовыдвиженцев в Нижнем Новгороде изначально казался попроще, чем у их коллег в Москве или Петербурге. Собрать примерно 150 подписей и не допустить более 14 недействительных. Ошибки в подписных листах кандидат в Нижегородскую гордуму Денис Анатольев обнаружил уже после сдачи документов на заседании окружного избиркома, где ему и заявили об отказе в регистрации. Часть подписей недействительными признал подчерковед, мол, не все подписаны разными людьми. Другая часть подписей сгорела из-за ошибок в адресах, которых, утверждает кандидат, там не было. Перед сдачей документов, помимо многократных проверок, он сделал их копии.
Сначала деланно удивились, что мы должны были их уведомить о том, что мы сделали копию перед сдачей. Сказали, что вы, наверное, отсканировали, а потом исправили и уже потом нам сдали.
Вы что смеетесь, я не понимаю. Это смешная ситуация, что ли?
После этого мы дождались полицию, от меня приняли заявление.
В возбуждении дела отказали. Полицейские не смогли ознакомиться с документами. Там ведь персональные данные, вот избирком их и не выдал. Глава комиссии не стал комментировать обвинения корреспонденту «Радио Свобода» и прекратил отвечать на звонки. Из 13 кандидатов от партии «Яблоко», фонда «Городские проекты» Варламова и Каца и местного штаба Навального 8 окружные комиссии отказали в регистрации. Среди них и оказался Денис Анатольевич. Анатольев. Ему повезло. На апелляции вышестоящая комиссия оправдала часть забракованных под черковедом подписей. Этого хватило для регистрации. Историю с магическими исправлениями рассматривать не стали.
Мы в Кремле. Здесь заседает Нижегородский избирком. С разгона стихийного митинга у их коллег в Москве год назад начались массовые акции протеста, когда ряд оппозиционных кандидатов был недопущен комиссией до выборов. Радио «Свобода» не удалось наладить диалог с комиссией. Такие же проблемы возникли и у некоторых местных оппозиционных кандидатов.
У меня у единственного почерковед во всем городе забраковал такое количество подписей вообще, которого достаточно для того, чтобы не допустить кандидата.
Замглавы Нижегородского отделения партии «Яблоко» Алексей Садомовский первым сдал документы на регистрацию. По итогам экспертизы почерковеда окружная комиссия забраковала ему на 2 подписи больше допустимого. В городской развели руками. Почерковеду, мол, виднее, кто подписывал ваши листы. Правда, Садомовский рассказал, что с коллегами фиксировал на видео каждого своего подписанта.
Ко мне приходили сборщики подписи на работу, с ним снимали, как я ставлю подписи.
И мою подпись, и подпись моей мамы признали недействительной.
Грубо говоря, трёс паспорт перед председателем этой комиссии, на что, собственно, председатель мне начал отвечать, что он не эксперт, и поверить мне в то, что подпись моя, не может.
С этими видео и с подписавшимися в качестве свидетелей политик пошел в суд. Тот встал на сторону избиркома, отметив в решении, что к показаниям избирателей относятся критически. Они же, цитата, являются сторонниками истца и желают, чтобы его избрали. В этом, кстати, весь смысл сбора подписей самовыдвиженцами. Садомовский рассказывает, что еще до окончания суда комиссия согласовала бюллетени без его фамилии.
Им мешает любой независимый депутат в принципе. Любой, у кого есть какое-то влияние, никто не подчиняется там региональной власти, его, конечно, не будут допускать на выборы.
Не допустить кандидата можно и с положительной экспертизой почерковеда. Гульсина Доминова выдвигалась по родному округу Казани с районной повесткой. Адвокат по профессии, Доминова лично собрала 200 подписей. Под четверти из них нет данных, ответили избиркому в миграционной службе МВД. Раз данных нет, значит подписи недействительны, решили в комиссии.
62 человека признаны фактически несуществующими согласно базе МВД. Они были настолько возмущены этим, потому что когда нужно платить налоги, когда нужно платить взносы, они существуют.
А когда они поддерживают независимого кандидата, то не очень. Гульсина Доминова рассказывает, что у избиркома есть законная возможность пригласить избирателей и уточнить данные, но пользоваться этим никто не стал. На жалобу подписантов в комиссии ответили, что сама кандидат подала в суд. Там вот и разберутся. Заседание назначили на 1 сентября, менее чем за 2 недели до выборов. Доминову поддерживает проект «Объединенные демократы» Михаила Ходорковского. Работу их штаба возле Кремля пытались парализовать, проявляя завидную фантазию.
И давление на арендодателей пришлось сменить помещение, и давление на самих кандидатов, и периодические визиты сотрудников полиции под разными соусами. То это были просто какие-то налеты, то это были какие-то проверки на наркотики, либо это были уже обыски с изъятиями техники.
Они подождали, пока там мой отец будет открывать дверь, видимо, но он в магазин ходил. Вот возвращался обратно, подождали, пока он начнет открывать дверь, и просто оттолкнули его и ворвались ко мне в квартиру.
Так сотрудники Центра по противодействию экстремизму и судебные приставы пришли сообщить Гульнас Равиловой о судебном заседании по делу 3-месячной давности. Повезли ее, впрочем, не в суд, а в отдел полиции.
Суд проходил по WhatsApp, через телефон дежурного, который он просто на руках так держал. Судья, получается, отправлял фотки материала дела вот на телефон дежурного, и через его телефон мы ознакомливались с материалами.
Суд по мессенджеру закончился вторым за избирательную кампанию арестом на 5 суток. Гульнас Равилова – кандидат в депутаты поселка Осиново в пригороде Казани. Там местные активисты выступают против строительства мусоросжигательного завода менее чем в километре от жилых домов. Для выдвижения в депутаты поселка вообще не нужно собирать подписи, а зарегистрированного кандидата арестовать можно только с санкцией прокурора. К апелляции этот документ в деле появился задним числом, утверждает активистка.
Вот после меня успели отсидеть уже по 7 суток ареста 2 активиста. И до меня тоже сажали. Так что это не только на меня так давят. В Татарстане это вообще нормально считается. Обычное дело, что активистов сажают.
Гульнас 21 год, но, признается, она экоактивистка со стажем. В свое время выступала против истребления бездомных животных перед Казанской универсиадой 2013. Внимание властей пристальное, даже к борющимся за экологию.
Продолжим беседу с моим гостем Юлией Галяминой. Вот посмотрите, есть несколько профессий. Это почерковед, это члены избирательной комиссии, это судьи, это и силовики, у кого есть база данных. Все эти инстанции чаще всего играют на стороне власти. Скажите, а чтобы избраться, что нужно сегодня делать, учитывая, что с этой машиной очень сложно справиться? Как, вот, исходя из вашего опыта, как дальше себя вести?
Ну, собственно говоря, надо, чтобы больше людей баллотировалось. Они же не могут отказать всем-всем-всем. Да? То есть, когда же на Мосгордуме мы видим, что достаточно много оппозиционных людей было зарегистрировано, и они прошли, и сейчас большая оппозиционная фракция в региональном парламенте нашем. А на местном уровне, на самом деле, это ну, можно добиваться, потому что достаточно много людей все-таки зарегистрировано, несмотря на все вот этот вот беспредел, которую мы с вами наблюдаем.
Скажите, а вот московская история, где десятки тысяч в прошлом году выходили на улицы, чему-то научила власть или она будет по-прежнему делать все, чтобы не прошли альтернативные кандидаты?
Ну, чем дальше, тем больше они будут это делать. И вот мое уголовное дело, например, это на еще дальних подступах попытка отсечь сильных кандидатов. И понятно, что тактически это у них все время будет получаться, потому что на их стороне всякие разные репрессивные механизмы, возможности, вот все, что вы перечислили. Но дело в том, что чем больше они вот так себя ведут, тем больше симпатий общества на стороне тех, кому не дают честно в общем-то, заниматься политикой. Потому что ну, мы же не призываем к революциям, не призываем к погромам. Мы призываем к тому, чтобы мы тоже хотим поучаствовать и честно понять, чья повестка более популярна. И общество это все видит. И общество видит, когда нечестная игра, и когда давление, и когда насилие.
Давайте вспомним прошлый год. Я лично у вас брал интервью на Трубной площади, где вы принимали участие в акции протеста. И посмотрим и вспомним, как вам отказали в регистрации, точнее говоря, признали ваши подписи недействительными, и вы не смогли попасть и участвовать в избирательном процессе, и не смогли попасть в Московскую городскую думу. Давайте напомним вас.
Вот у меня есть такой избиратель, по мнению ФМС, которого зовут Терехова Ирина Владимирович, та самая знаменитая Дарья Тимурович, которая на самом деле, вот у меня есть ее подпись, это Терехова Ирина Владимировна. Это не подпись, это запись ее имени, фамилии и отчества.
Была ли у вас возможность пригласить эту Ирину Владимировну Терехову, и чтобы она дала какие-то показания?
Мы успели за два дня пока что найти Ирину Владимировну Терехову, потому что у нас все-таки 1000 человек, да, но... Конечно, мы ее пригласим на суд, потому что ну, здравый смысл нам дает, очевидно, что не бывает Терехова Ирина Владимирович. Или вот, например, у нас есть Полякова Светлана Валентиновна, так, это мой избиратель, который у них в базе стал почему-то имеет испанское двойное имя Полякова Светлана Валентина.
Напомню, что 13 сентября пройдут выборы в России, в которых смогут поучаствовать больше 40 миллионов человек. Умное голосование, придуманное Алексеем Навальным и его соратниками, покрывает большинство компаний. Без него разобраться в том, как с наибольшей эффективностью потратить свой голос, практически невозможно, считают наблюдатели. Наши собеседники из Новосибирска, координатор штаба Навального Сергей Бойко. В 2019 году он занял второе место на выборах мэра Новосибирска. Сейчас собрал целую коалицию, чтобы заполучить большинство в Совете депутатов и снять с должности действующего градоначальника Анатолия Локтя. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Мин.
Скажите, насколько успешно вы проводите предвыборную кампанию и сколько человек из вашей коалиции зарегистрированы кандидатами в депутаты?
Ну, смотрите, это не очень простая история, потому что все-таки мы шли вначале 38 кандидатами, но потом примерно вот как в той истории про 10 негритят. Двоих сняли из-за того, что избирком посчитал, что у них справки с работы оформлены не по форме, и суд поддержал позицию избиркома, хотя ситуация совершенно неочевидная. Двоих сняли, потому что они не смогли отбить претензии по подписям. Ну, то есть нам нужно было собрать 130 подписей, 10% ошибок, то есть если у тебя 14 подписей, которые не нравятся графологу или УФМС, то, соответственно, ты также проезжаешь мимо выборов. Да? Дальше ситуация... Ну, то есть мы практически каждого кандидата регистрировали с боем, некоторых через суд. Сейчас у нас в одном из округов, где идет достаточно серьезная кампания и реальные шансы у нашего кандидата против действующего депутата Единоросса, идут суды, вот в понедельник будет апелляция. Там очень хитрая история. То есть там выписали людей уже после того, как они оставили подписи, проставили им штампы в паспорт. То есть на 130 человек они нашли 4, которые пошли вот на эту ерунду. И, соответственно, теперь говорят, ну смотрите, они же не прописаны, как они могли вас поддержать, а и вам не хватает подписей. То есть, ну сейчас у нас 32 кандидата коалиции. Это те, кто, наверное, все-таки попадет в бюллетень, если еще в ближайшие 2 недели не произойдет каких-то странных, совершенно непонятных заседаний избиркома или судов. Причем
если избирком... Можно вопрос, Сергей?
Да, конечно,
если можно, то очень коротко. Как отравление Навального повлияло на работу его штабов по всей России? Можно ли говорить, что это покушение на политика может мобилизовать протестный электорат?
Мне не очень нравится вообще постановка вопроса, там, покушение на политика, протестный электорат. То есть Алексей, прежде всего, это наш друг, и для нас это большое горе, то, что сейчас происходит. Ну, конечно, мы стали злее, то есть волонтеры как-то острее реагируют на происходящее, да, кандидаты также там как-то, может быть, ужесточают риторику, но это не вопрос мобилизации, это вопрос просто элементарной человеческой реакции. Но мы люди, мы живем в обществе, и мы не можем не реагировать на происходящее. Но мы продолжаем кампанию в любом случае. Да.
Сергей, спасибо вам за беседу. Я прощаюсь с вами. Мы с вами, думаю, еще поговорим после 13 сентября. Юлия, скажите, на ваш взгляд, вот эта история с отравлением Навального, оно как отразится на электорате? Вот как говорил Сергей, он стал злее или все-таки это не то событие, которое может повлиять на умы?
Ну, я думаю, что может, но не везде. Речь идет, прежде всего, о больших городах, где будет, где он известен и популярен, и где, ну, например, в Новосибирске, скорее всего, это повлияет каким-то образом, что люди, ну, будут более мобилизованы, может быть, если они не хотели прийти, может быть, они придут на выборы. Вот. Но, конечно, выборы проходят не только в больших городах, но и в малых, и там, конечно, это, ну, не так сильно влияет, как там, где это больше и более известный Навальный.
То есть вы хотите сказать, что в Москве и Московской области его влияние, ну, заметно отличается от того, что происходит в регионах, правильно я понимаю?
Нет, на городах-миллионниках, неважно, регионы. Понятно. Это не регионы, просто большие города.
То с вашим уголовным делом, на вас завели уголовное дело по Дадинской статье, для тех, кто не знает, что это нарушение, формально называется нарушение проведения одиночных пикетов, вообще акции протеста. Вам грозит и реальная статья, и вы можете оказаться за решеткой, или это все-таки попытка напугать, а потом уже чуть-чуть сбавить обороты и отпустить вас?
Ну, я не хочу влезать в голову тех, кто это делает, потому что это их дело, да. Я к любому исходу готова, но так вероятность была выше, что будет условный срок, но после вот этого покушения на Алексея я, конечно, не исключаю, что может быть и реальный срок, потому что видно, что они хотят всех людей, сколько-то значимых для оппозиционных части общества, как-то выбить из игры, но я не считаю, что это правильно для них. Тактика, потому что чем больше вы выбиваете лидеров, тем больше лидеров возникает. И в этом смысле я все мое политическое действие направлено на то, чтобы взращивать новых политических лидеров, чтобы как бы выводить из игры там Навального, меня, кого угодно еще, было бы бесполезно. Как правильно сказала Светлана Тихановская, у белорусского народа нет лидеров, потому что все лидеры. Вот я хотела бы, чтобы в России произошло то же самое. И именно это направлен наш проект «Живая политика», который, к сожалению, вот Сергей хотел к нему присоединиться, но не присоединился. Я его еще раз передаю через вас привет, чтобы он все-таки это сделал. Вот. Это проект, но на развитие именно лидерства, чтобы Россия поняла, что вот на вопрос, если не Путин, то кто, есть десятки, сотни и тысячи ответов.
Вы упомянули имя Светланы Тихановской. Как раз мы продолжим эту тему. Женский марш проходит в Минске. Согласно поступающим сообщениям, участницы, одетые преимущественно в белое и красное, собрались по обе стороны проспекта Независимости на площади Победы. Участницы требуют преследования фактов избиений и издевательств над демонстрантами, освобождения арестованных по политическим мотивам граждан, проведения в Беларуси новых выборов. Юлия, вы, как и многие политики, силовики, оппозиционеры, все наблюдают за ситуацией в Беларуси. Что вы для себя извлекли из того, что там 3 недели проходит протест?
Ну, во-первых, я тоже одета в белое и красное, но это не специально для Беларуси, но можем считать, что специально. Вот. Я считаю, что здесь на самом деле создание новой какой-то социальной, политической реальности происходит на наших глазах. Когда люди, как и что в Беларуси, что в Хабаровске, на самом деле, похожие явления, люди днями упорно, не снижая численности, выходят на мирный протест. И при этом у них радикализируются требования явно, но при этом они не переступают через этот мирный характер протеста. И это просто поразительно, потому что это демонстрирует то, что эти люди находятся уже в 21 веке. Веки, которые, я считаю, должен быть веком, где насилие является маргинальным поведением. А вот те люди, которые их преследуют, Лукашенко, те люди, которые преследуют наших оппозиционеров, они находятся в 20 веке, веке массового насилия.
Простите, а кто у кого должен учиться? Российские оппозиционеры у белорусских или белорусские у российских? Вот сегодня.
Ну, я думаю, что белорусы прошли тот путь, который нам еще только предстоит, когда все лидеры оппозиции находятся за решеткой. Вот, а это у нас еще впереди, наверное, будет. Вот, поэтому я не думаю, что тут нужно учиться оппозиции, да, тут как бы вопрос не в оппозиции. Я думаю, что гражданам, всем нашему народу надо смотреть и брать пример с белорусов и понимать, что люди в какой-то момент взяли и поняли, что у них есть политическое гражданское достоинство. И смотреть на своих сограждан в Хабаровске с тем же самым. Просто понять, что избавиться от выученной беспомощности и понять, что все в наших руках. Что нет вот этого какого-то страшного монстра, который вот ты ничего не можешь сделать. Нет. Можно все сделать.
Всех оппозиционеров волнует один важный вопрос. Будет ли Путин стрелять в людей или применять силу так, как это сделал Лукашенко, если сотни тысяч выйдут на улицы Москвы и других городов? У вас есть ответ?
Не знаю. Я не люблю отвечать за Путина. Пускай Путин сам за себя отвечает.
Простите, но в 2017 году вы попали в больницу с сотрясением мозга. Вас избил ОМОНовец, и это все видели. То есть у вас есть как бы опыт общения с этой властью, которая взяла на вооружение насилие. То есть вы не думаете о том, что если выйдут сотни тысяч, и власть будет вести себя так, как вел себя Лукашенко, а может быть даже хуже, учитывая, что там были резиновые пули, гранаты светошумовые, ну и так далее.
Ну, вполне это возможно. Путин, конечно, он немножко поумнее, чем Лукашенко, но никакой сценарий исключать нельзя. Но надо всегда помнить, что вообще наша политика и вообще наша жизнь – это про жизнь и смерть. Да? И мы всегда стоим перед этим риском. Но просто мы же живем не для того, чтобы как бы сохранить свою жизнь. У нас есть какие-то еще цели у всех, у каждого человека. Поэтому страх, да, это то, что, чем питаются авторитарные режимы, наш страх. И наша задача с этим страхом и с этой выученной беспомощностью, с этой безнадегой бороться.
Но если касаться лично вашей судьбы, многие говорят, что уголовное дело заведено, чтобы вас вывести из игры накануне выборов в Государственную Думу. Да. А вы, как известный политик, имеете какие-то шансы, говорят об этом наблюдатели. Как вы будете себя строить вашу политическую карьеру, учитывая, что как дамоклов меч висит уголовная статья, а впереди выборы?
Ну, не, значит, я лично, если выборы, если меня перекроют путь к выборам, я не буду участвовать в выборах. Но в этом нет ничего страшного, потому что это просто один из этапов, да, политика заключается не только в выборах, политика заключается в том, чтобы предлагать обществу другую картину мира и находить все больше людей, которые эту картину мира будут разделять. И в какой-то момент мы все еще поучаствуем в выборах, это не страшно. Я не считаю, я вообще вот как бы не живу понятием каких-то вот краткосрочных целей. Мое политическое представление, оно стратегическое, оно связано с более дальними и более такими экзистенциальными вопросами.
Очень короткий вопрос, если можно, короткий ответ. Чтобы участвовать в политике, надо быть в легальном поле. Партия Навального не зарегистрирована, и ее власть не регистрирует. Поэтому вы и Навальный, и его соратники, где вы выходите отстаивать свои права? На улице. Зарегистрирует Навального партию после этой истории или нет?
Ну, я не знаю, зарегистрирует или нет. Я вообще считаю, что век партии уже давно прошел, и сейчас вообще ориентироваться на партии нет никакого смысла. Все иерархические структуры, они уходят в прошлое. Сегодня идея сетевого взаимодействия, такого вот равного взаимодействия граждан, связанных общими какими-то интересами, и равное взаимодействие лидеров, она гораздо более перспективна. Поэтому я вообще не считаю нужным, что надо долбиться в стену с этими партийными структурами. Бог с ними. Вообще с иерархическими структурами неважно.
Спасибо. Моим собеседником была политик Юлия Галямина. Наша лента новостей. Отравление Алексея Навального, протесты в Белоруссии и новые выступления активистов движения Black Lives Matter в США.
Их задерживают и жестоко избивают, но они продолжают выходить на улицы и требовать перемен. Вот уже больше 20 дней в Беларуси длятся мирные акции протеста. Тысячи людей, не согласных с результатами выборов президента, собираются вместе на площадях, чтобы добиться от власти выполнения их требований, одно из которых – освобождение всех политзаключенных.
Власть отказывается слушать своих собственных граждан. Таким образом, применяет к ним насилие.
Представители оппозиции и членов Координационного совета всю неделю вызывают на допросы в Следственный комитет по делу о попытке захвата власти. Допросили следователей Нобелевского лауреата Светлану Алексеевич.
Мы хотим быть свободны и пытаемся это сделать. Да. Хотя это оказалось очень сложно, не так празднично, как нам поначалу казалось.
Это видео из автозака. Одному из участников протеста удалось оставить телефон включенным, и запись чудом сохранилась. На помощь белорусским ОМОНовцам Россия может отправить своих. Для этого уже сформирован резерв, объявил российский президент Владимир Путин.
Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля.
Хотя ранее белорусский президент, напротив, обвинял Москву в подготовке протестов в Беларуси. Но теперь Лукашенко заявляет о военной угрозе со стороны Евросоюза и НАТО. Там уже назвали эти обвинения беспочвенными.
Режим в Минске должен уважать права человека, в том числе права на свободу слова и на мирный протест. У НАТО нет военных в этом регионе, так что любая попытка надавить на протестующих из-за военной угрозы абсолютно неоправдана.
Белорусский президент на этой неделе на фоне мирных протестов появился в бронежилете и с оружием в руках, демонстрируя готовность защищать свою власть, как он сам выразился, до последнего патрона.
Ребята, спасибо!
Есть ли какие-то новости по здоровью Алексея?
Алексей Навальный остается в клинике Шарите в Берлине. Его состояние стабильное. В пятницу врачи рассказали некоторые подробности о его здоровье. По их словам, симптомы отравления уже проходят, но политик по-прежнему в коме. Медикам удалось определить тип вещества, которым Навальный был отравлен, но пока не назвали конкретный яд.
Надо найти отравляющее вещество. Знаете, как мы можем говорить об отравлении, если нет отравляющего вещества?
В России заявления об отравлении продолжают называть голословными. Генпрокуратура на этой неделе заявила, что не видит оснований для возбуждения уголовного дела.
До настоящего времени каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, не установлено.
Между тем, лечащие врачи Навального обратились за помощью в Минобороны Германии, а также в британскую военную лабораторию, которая изучала анализы Скрипалей после покушения в Солсбери. Об этом пишут немецкие СМИ со ссылкой на источники. Издания «Шпигель» и «Беллинкет» ранее сообщали, что такой же запрос получили врачи из Болгарии, которые 5 лет назад лечили от отравления Емельяна Гебрева. Бизнесмена, который, напомню, занимался поставками оружия в Украину, в 2015 году предположительно отравили веществом класса «Новичок». К этому могли быть причастны сотрудники российского ГРУ. Врачи немецкой клиники полагают, что при отравлении Навального могли использовать схожий яд. Лидеры стран Евросоюза, а также Великобритании и США потребовали от России тщательного расследования дела Навального и пригрозили санкциями.
Я уверен, что это в интересах России прояснить ситуацию. Поэтому мы ожидаем, что она внесет свой вклад в расследование случившегося с Алексеем Навальным. Если этого не произойдет, Москва не сможет избавиться от обвинений, с которыми она сталкивается. И это определенно не только не улучшит отношения России с Германией или ЕС, но еще больше будет отягощать их.
Добавлю, российские врачи не нашли в организме Навального следов яда. Напомню, политику стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. Там в больнице скорой помощи причиной его состояния назвали нарушение обмена веществ. Ведущие американские спортивные лиги перенесли матчи в знак протеста против расизма. Национальная хоккейная лига отложила все 4 матча финала Кубка Стэнли, которые должны были пройти в эту пятницу и субботу. Решение о переносе матчей приняли сами команды. Игроки заявили, что таким образом надеются привлечь внимание к проблеме и побудить болельщиков разговаривать на эту тему. Ранее матчи отложили в бейсболе и американском футболе. Первыми на такой шаг пошли баскетболисты. Поводом для протестов стала ситуация в штате Висконсин. Там полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Он в коме с серьезными травмами. Инцидент спровоцировал в стране новую волну протестов против полицейского насилия Black Lives Matter.
Мой гость по скайпу, главный редактор интернет-издания The Insider. The Insider позиционирует себя как издание, занимающееся журналистскими расследованиями и разоблачением фальшивых новостей в сфере политики, экономики, криминала, международных отношений. Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, будет ли заведено уголовное дело в связи с отравлением Алексея Навального, или все-таки Кремль будет продолжать игнорировать факт покушения на убийство, несмотря на давление Запада?
Я думаю, что здесь не так принципиально, будет ли возбуждено уголовное дело, поскольку здесь вопрос не в том, признает ли власть это преступлением, а вопрос в том, будет ли она это расследовать. Поскольку власть, собственно, это преступление, как бы она, поскольку она в нем не виновна, будет довольно странно, если она это признает. Я думаю, что признает только следующая уже власть, которая придет после Владимира Путина. Там довольно быстро, я думаю, будет проведено расследование. В общем, там искать даже никого не придется. Так как я думаю, что все подобные приказы хорошо документируются. В общем, найти виновных будет не так сложно. А может быть, мы сможем найти их раньше. По крайней мере, мы сейчас в рамках журналистского расследования тоже некоторые действия предпринимаем. И вполне возможно, что удастся выйти на след кого-то из тех, кто либо организовывал, либо был непосредственным исполнителем этого отравления.
Я как раз вас хотел об этом спросить, но вы уже ответили на этот вопрос, и мы вернемся к этой теме, но сначала хотелось бы рассказать о следующем. Жизнь всех оппозиционных политиков и активистов снимается не только на телефоны сторонников, но и спецслужбами. Съемки скрытой камеры, прослушки, компроматы, выстроенная целая машина о том, как она работает, расскажет Алена Вершинина.
А вы же знаете, что власть просто любые мои перемещения рассматривает под микроскопом. И, конечно же, прокремлевский телеканал Life News моментально объявил награду. 50 тысяч рублей тому, кто пришлет им видео о Навальном, снятое в любой точке мира.
Это в фильмах агенты спецслужб работают исключительно в смокингах и пьют авторские коктейли в компании моделей. В реалиях современной России сотрудникам ФСБ, Центра Э и других структур приходится часами, днями, неделями просто банально следить за представителями российской оппозиции. Причем порой не только за лидерами, но и за простыми активистами.
А оппозиционеры-активисты живут себе вполне нормальной жизнью. Они работают и учатся. Водят детей в школу, ходят в кино, сидят в соцсетях, покупают кофе на вынос. Просто всю их жизнь тщательно документируют специально нанятые люди.
С определенного момента
стало выясняться, что Алексеем Навальным занимаются абсолютно все. Все башни Кремля без исключения. Это и несколько крупнейших подразделений Кремля, и внутриполитический блок, и информационный блок Кремля. Это и ФСБ, это и МВД, это и многочисленные кремлевские подрядчики, это и то, что называются троллями Пригожина, причем тоже в широком смысле этого слова, и региональные власти, потому что они исполняли поручения Кремля.
На этой неделе издание «Проект» выпустило расследование, в котором его авторы, а Михаил Рубин как раз один из них, доказывают. В России выстроена целая система государственного противодействия Алексею Навальному. Эта система стоит огромных денег, большую часть которых тратит в серую. Собственно, именно это доказывает и вышедший буквально на следующий день после отравления Навального текст в «Московском комсомольце», в котором его авторы на основе сливов от полиции и других силовиков восстанавливают весь маршрут передвижения основателя ФБК в Томске. Уже только один заголовок МК сообщает шокирующие подробности. Отслежен весь маршрут Навального перед отравлением. Он купался. Рубин рассказывает, что Кремль прошел несколько этапов в своем отношении к тому, что нужно делать с Навальным. Если начиналось все с попытки дискредитировать его через выборы столичного мэра в 2013-м, тогда кремлевские политтехнологи утверждали, что как политик Навальный настолько непопулярен, что наберет крайне низкий процент голосов. Этот план, как мы знаем, провалился. То в 2017-м, когда Навальный заявил о своих уже президентских амбициях и начал ездить по регионам, администрация президента отнеслась к нему куда серьезнее.
Более того, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко даже спрашивал экспертов, не надо ли Навального посадить. Вот настолько он казался им уже тогда неприятен, и так от него хотели избавиться на президентских выборах. Но решили, что этого делать не нужно, потому что просто они опасались протестов, а протесты власть всегда не любила. Вдруг люди выйдут поддержать Навального на улице. Но вот решили заниматься им намного жестче. Именно тогда, как я понимаю, была окончательно выстроена система, при которой Навальным занимались все.
Однако следят, прослушивают и пытаются дискредитировать не только одного Навального. Под таким прессингом живут все более-менее известные оппозиционные политики и гражданские активисты. Дмитрий Гудков рассказывает, что слежка и прослушка началась еще до его избрания в Госдуму, а уже после стали регулярными.
Пошли попить кофе или там в ресторан сели поесть, кафе какой-нибудь. Обязательно рядом сядут люди с барсеткой, будут заказывать чай. Мы даже просто понимаем, что это вот за нами, по нашу душу. У меня была даже охрана во время, на период выборов. Ну, как охрана. Человек, который со мной ходил, сопровождал, он достаточно опытный. И когда мы сели в кафе там с товарищами, а он стоял рядом, я его попросил написать, где кто сидит, если что. Он говорит, вот за этим столиком двое, за этим трое, за этим еще двое. Однажды за нами ездил человек с сумочкой на самокате, когда мы просто пешком ходили по городу.
Гудков признается, из-за такого пристального внимания он за последние годы отучился пользоваться обычным телефоном, да и вообще всегда живет так, словно он находится за стеклом. Одним из самых ярких эпизодов подобной слежки стала история с Катей Муму в 2010 году. Тогда в сеть попали ролики с оппозиционными политиками и блогерами, на которых они занимались сексом и нюхали кокаин с одной и той же девушкой, Катей Герасимовой, по кличке Муму. Среди тех, кто попал на видео, были Виктор Шендерович, Илья Яшин, Эдуард Лимонов, Александр Белов-Поткин, Михаил Фишман. Кстати, история с Катей Муму для Яшина всплыла в очередной раз в этом году. Интимное видео 12-летней давности летом прислали невесте политика. Она, впрочем, отреагировала весьма иронично.
Вы представляете, насколько в действительности честны и чисты эти люди, если добровольный прекрасный секс – единственное, чем можно их прижать?
Проект нашел одного из создателей знаменитых фильмов разоблачений, которые выпускала НТВ под руководством главы общественно-правового вещания канала Алексея Малкова. Среди них «Дело в кепке», снятое к отставке мэра Москвы Юрия Лужкова, «Та самая анатомия протеста» и, наконец, «Касьянов день» о Михаиле Касьянове. Дмитрий Белоусов сейчас живет в Голландии, но много лет проработал на российском государственном телевидении. В основном корреспондентом на Первом канале. Но несколько месяцев он был шеф-редактором той самой редакции НТВ. И изнутри знает, как такие фильмы-сенсации делаются.
Но они не приносили там нон-стопом жизни там Навального или еще кого-то. Они сами там что-то сняли, да, и считают, что это интересно. То есть давайте попробуем там посмотреть в этом. То есть мне приносили расшифровки телефонных там, переговоров, допустим, видео, встречи какие-то. То есть там уже выбраны были куски. Судя по масштабам материалов, этим занимается, я думаю, не один человек, а много людей, которые получают за это зарплату.
Дмитрий говорит, что все съемки его начальник Малков получал от ФСБ. Именно поэтому и не было никаких судебных дел. Ведь получение такой информации без решения суда просто незаконно. Но если за оппозиционерами в целом и за Навальным в частности так пристально следят, как его могли отравить? Ведь все вышеперечисленные структуры попросту кормятся за счет жизни Навального. И они же первыми должны быть заинтересованными, чтобы с политиком ничего не случилось. Потому что иначе на кого собирать компромат?
Очень важно не только то, что Навальным многие занимаются, а то, что, конечно, и то, что в процессе выстраивания вот такого взаимодействия, в процессе такой координации, рано или поздно эта система дает сбой. Потому что, извините за банальность, у семи нянек дитя без глаза, и, конечно, рано или поздно начинается бардак. Возможно, что этот бардак и случился.
Мой собеседник, напомню, главный редактор интернет-издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Роман, вы уже в нашей первой беседе обозначили, вы сказали, что не исключено, что гражданские расследователи займутся этим делом, и ваша компания, ваше издание в том числе. Я бы хотел бы акцентировать один момент. Это посадка самолета в Омск, где экипаж принял волевое решение приземлиться, несмотря на то, что дважды была информация о якобы заминировании аэропорта в Омске. Командир воздушного судна, кстати, очень долго скрывали фамилию его, но теперь фамилии известны. Это Владимир Кузьмин, второй пилот Кирилл Чернышов. Они, правда, недоступны, журналисты не могут до них добраться. Как вы думаете, почему ограничен доступ к этим пилотам? Можно ли говорить, что это те первые шаги, которые должен сделать любой расследователь?
Ну, во-первых, я не думаю, что минирование аэропорта имеет какое-то отношение к делу, поскольку одновременно были заминированы многие аэропорты, и это связано с одним и тем же минером-криптовалютчиком, который все добивается, чтобы Малафеев вернул ему деньги, поднимает шумиху, уже год он устраивает, постоянно минирует все суды, аэропорты и так далее. На самом деле, конечно, ничего не было заминировано. И это никак не повлияло на историю с Навальным. То есть самолет нормально посадили на взлетно-посадочной полосе, откуда непосредственно его забирал уже скорая помощь. То есть минирование никак не повлияло. Также, ну, как бы поговорили и со стюардессами, и с пилотами. В общем, было понятно, что, ну, единственное, что они могут сказать, это то, что Навальный сидел на том кресле, на котором он должен был сидеть. Это важная информация только в том смысле, что яд мог быть, скажем, нанесен на ручку кресла, к которому он прикасался. Но я думаю, что все-таки это маловероятно, поскольку те, кто совершал непосредственно отравление, несмотря на то, что, судя по всему, это сотрудники спецслужб, тем не менее, они, ну, хотели, чтобы их никто не увидел, даже с учетом того, что никто не будет это расследовать. Тем не менее, чем меньше людей в курсе о том, что они в этом участвовали, тем лучше. Поэтому вот проникать на борт самолета каким-то образом, это всегда очень палевно, вряд ли кто-то этим будет заниматься. Кроме того, по предыдущим случаям мы видели, что яд обычно действует в течение там пары часов, то есть не мгновенно. Поэтому я думаю, что две основные версии, которые выглядят достаточно убедительными, это либо гостиница, где, скажем, Алексей Навальный сдавал химчистку белье, и когда они ему вернули, оно висело в пакете на ручке двери с внешней стороны гостиничного номера. То есть любой человек, в принципе, мог бы впрыснуть яд на поверхности его одежды, после того, как он ее утром одел, уже яд начал действовать. Это первый вариант. И второй вариант – это то, что в момент уже, когда он был в аэропорту, опять же, заранее было известно, что он полетит этим рейсом, он его забронировал где-то там за, ну, за больше, чем за 2-3 дня. То есть была возможность подготовиться. Соответственно, опять же, любой человек, который мог бы пройти мимо его багажа, там, ручной клади, опрыскать ручку чемодана, который он ставил рядом с собой. И, опять же, да, через несколько часов я бы начал действовать. Вот, но проблема в том, что, конечно, мы не можем получить там никакие там видеокамеры аэропортов и так далее. То есть это все власти могли бы получить, если бы они это расследовали. А расследовать они, понятное дело, не будут. Поэтому наш инструментарий, он достаточно ограничен, и ну, вот мы скорее идем с другого конца. То есть мы более или менее представляем, кто в российских спецслужбах занимается отравлением, и пытаемся вот с этого конца выйти, посмотреть, где эти люди были, чем они занимались и так далее.
Роман, скажите, вот мы посмотрели сюжет коллеги о том, под каким прессом спецслужб находится Навальный и его команда. На ваш взгляд, такие грязные методы борьбы с оппозицией – это специфика России или в некоторых демократических европейских странах, в той же Америке, все это присутствует? Просто есть некоторые особенности и нюансы.
Нет, ну, конечно, ни в одной демократической стране нет ничего похожего. Это классический сценарий для авторитарных и тоталитарных стран. Собственно, это классический случай для нашей страны. В советские годы все было то же самое. Да, там диссиденты тоже все время ходили с каким-то хвостом. В общем, в принципе, Путин воссоздал систему его молодости. Он же тоже был, как сейчас белорусы говорят, тихарем. Да? То есть он участвовал в допросах диссидентов, он участвовал в разгонах диссидентских собраний. То есть ну, он воссоздал знакомую им систему. Но даже в советские годы отравление, убийства диссидентов были редкостью. То есть такое происходило, но редко. И основные примеры – это все-таки сталинские годы. Да, там, то есть либо за рубежом, да, что-то подобное делается. Но чтобы на территории Советского Союза диссидентов убивали, то есть их сажали, да, ну просто так вот неправосудные казни, внесудебные казни, это, мне кажется, в Советском Союзе даже было редкостью.
Роман,
нас же мы видим.
Да. Роман, простите, я бы хотел, чтобы мы успели поговорить и на другие темы. Тема Беларуси, она также актуальна, как и тема Навального, потому что практически все в России наблюдают за тем, что происходит в соседней стране, и многие видят почерк Александра Лукашенко и Владимира Путина, чьи оппозиционные деятели или находятся за решеткой, а вот теперь Навальный в коме, как мы видим. И из Минска к нам присоединяется журналист Борис Горецкий, и одно из главных событий – это МИД Белоруссии лишил аккредитации десятки журналистов, в том числе четверых корреспондентов белорусской службы «Радио Свобода» и корреспондента канала «Настоящее время». Теперь им фактически запрещено работать в стране. Аккредитации лишили журналисты, работающие на иностранные СМИ, в том числе на бюро агентства Reuters, Associated Press и Agence France Press, BBC, Международное французское радио и немецкий общественный канал ARD. Борис, скажите, как же, кто остался, во-первых, и как работать тем, у кого есть еще какая-то возможность? Это означает, что резко информационный поток прекратится или все-таки на себя миссию журналистов возьмут рядовые граждане, у каждого, у которого есть мобильная связь, ну и те, кто хотят, чтобы мир знал о том, что происходит в Беларуси?
Я думаю, что рядовые граждане не подходят для этой цели, потому что крупнейшие агентства, мировые СМИ, они все-таки привыкли работать с профессиональными журналистами, но в Беларуси хватает журналистов, ну, внутренних изданий. Я думаю, что эти агентства, эти издания смогут все-таки наладить каналы коммуникации. Кто же остался? Вот это интересная ситуация, потому что на самом деле еще очень много аккредитованных журналистов осталось аккредитованными. Ну и, конечно же, тут львиную долю забирают такие средства массовой информации, как «Спутник», например, «Russia Today», другие издания.
Борис, спасибо. Скажите, наконец-то мы услышали реакцию президента Владимира Путина. Он высказался на тему Беларуси и заявил, что по просьбе Лукашенко готов оказать официальным властям, если потребуется, военную помощь. Естественно, была разная реакция. Координационный совет категорически выступил против. Скажите, как отнеслись к этому простые люди, когда услышали о том, что Путин может, как он говорит, если вдруг некие экстремистские элементы перейдут какую-то черту, то использовать военных?
Ну, мы все понимаем, что это абсолютно реальная угроза. Перейти черту – это значит, что власти могут организовать какую-то провокацию. Очень легко это всегда делалось. Поэтому многие белорусы с очень серьезной тревогой и опасением следят за этим заявлением. На сегодняшний день, ну, мы так понимаем, что это абсолютная реальность. И, конечно же, для белорусов это не может не трогать. Это будет означать во многом потерю независимости. Той независимости, про которую все время говорит Лукашенко.
Давайте послушаем, что сказал по этому поводу Константин Затулин, директор Института стран СНГ, член партии «Единая Россия», депутат Госдумы.
Во-первых, хотел бы заметить, что слово «народ» имеет разные исчисления. Можно ли назвать преступника, убийцу, поджигателя народом? Или нельзя? Или эта игра у нас слова происходит просто-напросто? Значит, если со стороны России в опоре на имеющиеся договоренности высказывается предостережение всем, чтобы они не переходили, участники протестных акций, через определенный Рубикон, чтобы акции ограничивались мирным протестом, как это происходит до сих пор, и слава Богу, то в таком случае надо за это ругать президента России или надо его за это хвалить? Он выполняет правильную в этом случае функцию, предостерегая от этого, или он ограничивает возможности белорусского народа высказать там свой протест. На мой взгляд, протест протесту рознь. Мы видели, к чему протесты привели на Украине. И эта история, конечно, бередит души всех, кто имеет сегодня отношение к Беларуси. Поэтому он так и выступил. Но это не значит, как он это подчеркнул, что мы будем, значит, по любому чиху или там без достаточных оснований принимать такое решение.
Спасибо, Борис. С нами был из Минска коллега наш Борис, журналист. И я бы хотел бы вновь вернуться к Роману Доброхотову. Роман, вы сейчас слышали то, что сказал Константин Затулин. На ваш взгляд, вот то, что произнес Затулин, это, точнее говоря, то, что сказал Путин, это витиевато или это конкретное описание ситуации, что если, допустим, те сотни тысяч, которые сегодня находятся на улицах Минска, попытаются вообще преодолеть эту границу дома правительства и попытаются войти в нее, то тут же мгновенно прилетит десант из России.
Ну, во-первых, хотел бы просто прокомментировать слова Затулина. Мы грязные делишки этого депутата очень хорошо помним, в том числе, как он организовывал вооруженные провокации в Украине во время революции. В том числе его люди организовывали атаки на административные здания в разных областях. Занимались теми самыми провокациями, которые, собственно, сейчас боятся Беларуси. Поэтому я бы на месте Затулина просто ждал и готовился к моменту, когда в России сменится власть. Я думаю, теперь мы все лучше понимаем, что это ждать осталось не так долго. То все ему будет припомнено, и все его дела подходят под целый ряд уголовных статей. Поэтому пусть он поменьше лучше выступает, потише сидит и надеется, что мы о нем забудем. Хотя мы не забудем. Что касается Путина, то, ну, смотрите, о какой вообще потере суверенитета можно говорить? Да, сейчас у Белоруссии суверенитета де-факто нет, потому что она вот оккупирована лукашенковскими силовиками. Могут путинские силовики туда везти там свои танки или полицейских? По сути, разница будет небольшая. Власть у народа как не было, так и не будет. Но проблема в том, что, ну, хорошо, ну, Путин ведет танки, допустим. Что они дальше будут там делать? Просто будут стоять на улице? Или они будут просто стрелять по мирным гражданам? Я сомневаюсь, что российские солдаты морально готовы, чтобы пулеметными очередями рассеивать мирных демонстрантов, в том числе там, женщин, детей и так далее. Да? Поэтому это, в общем, действие довольно бессмысленное. Если белорусы будут продолжать ту тактику ненасильственного сопротивления, которую они представляют сейчас, в том числе это забастовки, это мирные митинги и так далее, то, в принципе, вот этот репрессивный аппарат традиционный, он бессилен, поскольку он настроен немного на другое, заточен под какие-то вещи типа того же Евромайдана и так далее, для того, чтобы там именно силой разгонять людей, которые пытаются там захватить какое-то здание или оккупировать, опять же, какую-то площадь. Если люди собираются, потом расходятся...
Роман, простите, пожалуйста, у нас уже завершается время нашей программы. Я вас хочу поблагодарить за беседу. Всего вам доброго. И напоследок несколько слов нашим зрителям. Увы, август не подвел. Отравление Навального, протесты в Белоруссии и массовые избиения граждан со смертельными исходами на улицах малых и больших городов республики. Бунтующий Хабаровск с арестами активистов и битва за гору Куштау, которая закончилась победой жителей Башкирии. Пожалуй, это единственное событие, которое дает нам положительные эмоции. На этом мы заканчиваем наш эфир. Смотрите нас на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Мы вернемся через 2 недели. Всего вам доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, о сравнении